Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Я не самый популярный писатель в мире, но все же у меня есть своя фанатская база постоянных читателей, которая позволяет мне быть честным в своем творчестве, а моей семье – вполне прилично обеспеченной. Я – из числа тех, кого называют автором второго уровня. Продал довольно приличное количество своих книг, но ни одна из них не смогла попасть в список бестселлеров продаж в Нью-Йорке. Мои авансы за книжные авансы достаточны, чтобы оплачивать счета моей семьи в течение нескольких месяцев или лет, которые я трачу на работу над следующей книгой. В моем случае, мельница фантазийного писательства вполне успешно работает, но все же должен сказать, что порой в мою жизненную реальность читателю труднее поверить, чем в самый сюрреалистический авторский вымысел. Я известен своим читателям как Дункан Годдард. Живу в штате Род-Айленд со своей женой Джессикой и дочерью Эмили. Недалеко от нас живет мой старший брат Сэм со своей семьей, которая значительно больше моей. Так что ежегодный обед в честь Дня Благодарения мы обычно устраиваем в его большом доме. Но сам я с братом до недавних пор виделся не так уж часто из-за разницы в образе жизни и уровне материальной обеспеченности. Сэм сделал вполне удачную карьеру в федеральных силовых структурах и сидит себе на гарантированном должностном окладе. А моя жизнь писателя в непростом плавании от гонорара к гонорару. Последние несколько лет я иногда задумывался о том, что жить в одном городе с братом и так редко видеться с его семьей было почти преступлением с точки зрения поддержания родственных связей. Я знал, что его дети-близнецы Ребекка и Билл только что перевелись в Массачусетский университет, чтобы закончить последний год учебы в колледже. А Полли, любимая кузина моей дочери, второкурсница в Беркли. Элизабет, жена Сэма, всегда была классической домохозяйкой, живущей в своем уютном мирке. Вообще, я очень мало знал о том, чем они занимались в промежутке между Днями Благодарения. Я и не подозревал тогда, что новые события в моей жизни вот-вот изменят все это. Большую часть своей работы я проделаю дома в маленькой комнатке, которую я называю своим офисом. Это место – мое убежище. Моя тихая гавань, в которой я не хочу быть чем-то неуместно или неоправданно потревоженным. В доме действует неукоснительное правило. Никто никогда не входит в мой кабинет без моего разрешения. Я даже установил перед дверью своего офиса домофонную систему, чтобы жена или дочь могли звонить мне в случае необходимости. Но сам офис имеет устоявшийся статус запретной территории для всех, кроме меня. Свой кабинет я не запираю. Если бы у нас в доме был еще один ребенок, я, возможно, и поставил бы замок. Но поскольку у нас есть только Эмили, то в запирании не видел особого смысла. Кстати, об Эмили. Моя дочь – самая умная и одновременно самая озорная девочка, которую я когда-либо знал. В свое время еще ребенком я доставил своим родителям немало хлопот. Но Эмили в этой номинации меня точно опережает на целый корпус. Не то, чтобы она была бунтаркой, но ее упрямство уж часто выходило за пределы разумного. Мне потребовались месяцы, чтобы вбить ей в голову, что мой офис – запретная для нее территория. Когда она впервые узнала о его существовании в детстве, это правило она не сразу, но усвоила и больше при мне не нарушала. А вот другие правила моего дома ею попирались регулярно. Не то, чтобы это были главные правила. Скорее те, которые больше всего раздражают меня и мою жену. Дочке было привычно вылезать ночью из постели, чтобы перекусить от всей души. Она могла спонтанно провести ночь в доме подруги или якобы подруги, ничуть не заботясь о том, чтобы предупредить нас. В общем, Эмили частенько делала вещи, про которые она заранее знала, чтобы мы с женой их не одобрим. При этом Эмили не только не по годам развита в интеллектуальном плане, она еще и сногсшибательна. Красиво. Длинные темные волосы, высокая упругая грудь, симпатичная попка, пронзительные стального цвета глаза, полные сочные губы, стройные ноги спортсменки. При ее небольшом росте все эти прелести располагаются в идеальной пропорции. Она выглядит как миниатюрная версия самой горячей брюнетки порнозвезды, которую вы только можете себе представить. Парни послушно следовали за ней повсюду, как щенки. На самом деле, именно ее природная красота привела к тому, что большую часть детства она росла сорванцом и предводителем крутящихся вокруг нее парней. Единственными девушками, которые могли находиться рядом с ней, были те, кто либо выглядел так же хорошо, как она, либо те, кого вообще ничуть не заботило то внимание, которое она получает от мальчиков. Разумеется, я не настолько глуп, чтобы поверить в то, что Эмили была все еще девственницей и невинной к тому времени, когда она добралась до своего последнего года средней школы. Но все же родителям часто нравится жить в неведении о таких фактах. Забота о повзрослевшей дочке, хотя, в конечном счете, может быть, и бессмысленная, была тем, что я мог сделать для нее во многом благодаря моей писательской карьере. На первый взгляд, сидеть перед компьютером и писать рассказы может показаться занятием несколько скучным. Но отцовские обязанности вполне разбивают для меня монотонность жизни, делая ее иногда довольно интересной. Моя жена Джессика работает медсестрой, а я остаюсь дома, пишу книги и воспитываю Эмили, которая только что достигла изящного и пугающего возраста 18 лет. Изящного, потому что моя дочь превратилась в потрясающую красавицу, а пугающего, потому что сейчас ее сверстники куда более настойчивы в стремлении поддержать свое общение с ней, и я ничего с этим не поделать. Эмили всегда держит меня в напряжении. Будь то танцы в школе или исчезновение на все выходные под предлогом пребывания в доме подруги. Но, честно говоря, она такая же радость в моей жизни, как и бремя, потому что есть те невероятные моменты, когда все пацинское залихватство исчезает, и она превращается в мою маленькую очаровательную девочку. Так что в целом и в среднем мы с женой с радостью несем родительское бремя. Писательство – это и моя профессия, и мое страстное увлечение. Когда я не пишу, то обычно или думаю о сюжете истории, или ищу вдохновение, которое может исходить из самых разных источников. Телевидение, фильмы, спектакли, суета торговых центров, разговоры моей дочери с друзьями, встречи с читателями, для меня нет ничего запретного. Когда речь заходит о бесконечном поиске вдохновляющей идеи, я извлекаю много идей, хороших и не очень, но этот колодец никогда не высыхает, если достаточно упорно толкаться, чтобы продраться через кучу хлама. Однако перевод части этого вдохновения в жизнеспособную историю – это то, что требует преданности моему ремеслу. Я действительно с нетерпением жду вдохновения каждый день и не могу дождаться, чтобы увидеть то, что я произведу к концу дня. Я готов быть первым, кто признает, что 85% того, что я пишу, это полный отстой. Но все же оставшиеся 15% текста оправдывают мое писательство как в прямом, так и в переносном смысле. Когда мой агент звонит мне, чтобы сообщить, что забронировал мне короткий тур для подписания очередного контракта, я обычно не поднимаю из-за этого большого шума, принимая это как часть своей работы. Единственный реальный недостаток такого образа жизни состоит в том, что мне иногда приходится оставлять Эмили дома одну во время дежурства ее матери в больнице. Эмили, конечно, любит использовать возможности остаться дома, пока оба ее родителя работают, да и какая девочка-подросток не будет этого делать. И, честно говоря, это не совсем похоже на то, что мы действительно оставляем ее совсем одну на какой-то длительный период времени, всего лишь до момента возвращения мамы с работы. И вот однажды получилось так, что мы оба должны были уехать из дома на продолжительное время. Больница впервые за 10 лет отправила Джессику в Чикаго на двухнедельную программу переподготовки по оказанию скорой помощи. Время было выбрано для нас крайне неудачно, потому что мой агент только что сообщил мне, что у меня забронирована недельная поездка в Нью-Йорк для продвижения моей новой книги. Эти обстоятельства оставляли Эмили в полном одиночестве от нас на целую неделю. Ни мне, ни Джессике такое развитие событий не очень понравилось. Но мы не могли отказаться от этих обязательств перед нашими профессиями. Я подписал контракт на определенное количество публичных выступлений. А перспективы работы Джессики в качестве медсестры окажутся под угрозой, если она не получит повторную сертификацию. У нас действительно не было выбора в этом вопросе. Что, несомненно, сделало нашу дочь еще счастливее. Для Эмили приближался момент, когда она могла делать все, что она хотела, без всякого родительского контроля, и она прекрасно это понимала. Мы оба заверили дочку, что ей придется чертовски дорого заплатить, если она не ответит быстро на наш звонок. Каждый из нас обещал звонить в разное время дня и ночи. Или если она каким-то образом попадет в беду. Пока нас не будет, тогда никаких вечеринок, никаких ночных танцев, никаких мальчиков. Оставайся дома, смотри телевизор, ложись спать, когда захочешь. Просыпайся на следующий день и делайте все, что вы делала вчера, пока мы не вернемся домой. А на дворе стояло лето, и нашей стороны было бы большой наивностью думать, что дочка будет в точности исполнять наши жесткие инструкции. Мы, конечно же, живописали в самых ярких красках ад, грядущий ей за непослушание. Но это была с нашей стороны имитация выполнения родительского долга. Потому что мы точно знали, что дочка найдет десятки способов перехитрить нас, оставшись одна в доме. Мы даже не сомневались в том, что она в полной мере воспользуется ситуацией, как только мы уйдем. Но нам нравилось думать, что она, возможно, проявит хотя бы немного сдержанности. Итак, моя жена села на самолет до Чикаго, а я поехал в Нью-Йорк, и мы оба молились, чтобы наша дочь смогла избежать неприятностей в течение недели, пока меня не будет.